Вы слушаете подкаст SBS Russian. Новости, актуальные события и интересные интервью на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели. 15 лет прошло с момента захвата школы в Беслане. Беслан не уходит, не отпускает. Он как призрак преследует российское общество с немым вопросом. Когда же бесланская трагедия перестанет быть набором версий? Беслан – это 1200 заложников, 333 погибших, из них 186 детей. 15 лет назад для жертв Беслана пришлось строить отдельное кладбище. Елена Милашина, редактор отдела спецпроектов «Новой газеты», тесно связанная с правозащитной организацией «Голос Беслана», в эти дни говорила.
По накалу памяти, которая вот в эти дни происходит, и по желанию осмыслить все-таки, что произошло тогда и насколько бесланские события повлияли на судьбу нашей страны, на нас с вами жизнь сегодняшнюю, они имеют прямую причинно-следственную связь на самом деле. А я не помню другой такой годовщины. Даже первая годовщина Беслана, когда была встреча с Путиным, когда еще все было очень остро, она не обладала вот таким посылом. Мы хотим знать, чтобы понять, и мы хотим, чтобы это знали те люди, которые родились после Беслана. Все эти годы была одна официальная версия, которая, в общем, меня вызывала ощущение шизофрении, что вот есть Беслан, у которого своя правда, и не просто версия, да, эти люди прожили эти события, а они были свидетелями, очевидцами. И есть вся страна, которая получает информацию с федеральных каналов, где им говорят совсем не то, что случилось в Беслане, если вообще говорят.
Об этом говорит и журналист «Новой газеты», и ведущая программа «Человек из телевизора» Ирина Петровская.
Делается это абсолютно в минимальном объеме. Не далее, как вчера я смотрела итоговые программы, у Киселева была такая практически одна фраза в программе «Вести недели». У Ирады Зейналовой был пополнее сюжет, по крайней мере, она там сама приехала в Беслан и прошла на фоне портретов детей. В общих чертах рассказала, что произошло такое, смысл такой, что не должно больше повториться. И это из года в год, поэтому фильмы, подобные тому, который выпустил Юрий Дудь или, скажем, чуть раньше наша газета, «Новая газета», «Школа номер один», они, безусловно, будут иметь огромную аудиторию, их очень много людей посмотрят, но на федеральных каналах ничего похожего никогда не появится.
И снова Елена Милашина.
Огромное количество терактов было все-таки в России вообще, в принципе, и до Беслана, и после. Но я не помню, чтобы хоть к одному такому событию на десятилетие, на пятнадцатилетие было такое повышенное внимание, как сейчас. Мне кажется, что Беслан уникальный не только с точки зрения того, что это самый страшный трагедия в мире, это наше 11 сентября, а в России это вот действительно наше 11 сентября.
Даже в том, что для истории нашей страны это огромное и очень страшное событие, есть альтернативное мнение. Оно принадлежит журналисту Антону Красовскому, считающему, что общего горя не бывает.
Не бывает трагедии для всей страны. Трагедии бывают и горе бывает в какой-то конкретной семье. Трагедии и горе бывают там, где вы точно знаете все эти имена. Это чудо. Чудовищное событие, которое мы, конечно, помним. Но трагедия произошла вот там, у этих людей. Она длится все эти 15 лет и будет длиться до конца их жизни. Это трагедия человека, который открыл фактически на свои деньги это кладбище, которое он сам назвал «Город ангелов», и ходит сейчас по этому кладбищу с четвертой стадии рака, похоронив там, на этом кладбище, всю свою семью. Вот это для него трагедия.
Долгое ожидание. С конца минувшей недели медийное пространство занимали материалы о предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной. Мы уже говорили об этом, и казалось, что на этой неделе будет поставлена долгожданная информационная точка в этом вопросе. Но я позволю себе предложить вам, мои уважаемые слушатели, цитаты из программы Михаила Фишмана на телеканале «Дождь» и так далее.
Прошло ровно 5 лет с тех пор, как украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен Северокавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам тюрьмы за терроризм. Это была острая фаза войны в Украине, и Москва наводила свои порядки. Тот арест Сенцова стал, конечно, событием мирового масштаба. Все эти годы за него боролись все, от премьер-министров и президентов до звезд мирового кино. Сенцова этапировали на Ямал, где он в прошлом году объявил голодовку. Он требовал отпустить украинских политзаключенных, не себя. И держал эту голодовку несколько месяцев. Арестованный Сенцов стал если угодно, символом войны между Россией и Украиной. Ну, формально Россия с Украиной не воюет. Но если это так, то почему она берет украинцев в плен? Поэтому символически освобождение Сенцова – это событие огромной важности, историческая веха, причем анонсированная внезапно. На прошлой неделе источники еще говорили, что его менять не будут, что его в итоге в списках нет. Но в итоге освобождение все ждали уже буквально сегодня утром, вот в эту пятницу. Вчера, в четверг, Сенцов был привезен в Лефортово, с Ямала, а нынче ночью уже появились сообщения об Армении, в котором, кроме Сенцова, должны были участвовать 50 человек с обеих сторон. Но что-то снова пошло не так. Что именно?
И еще 30 августа украинское издание «Глафред» сообщило, что причина задержки – требование российской стороны выдать Владимира Цемаха, командира роты наемников, который подозревается Нидерландами в участии в подрыве рейса МН-17 в июле 2014 года. Издание «Глафред» утверждает, что все дело в Цемахе. Он слишком важная фигура, потенциально ключевой свидетель в расследовании по Боингу. Богдан Бакалейко, сотрудник издания «Главред», о перипетиях пока так и не состоявшегося обмена.
Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по Боингу, который начнется в Нидерландах в 2020 году.
Точно пятницу действительно казалось, что обмен пленными состоится в ближайшее время. Украинские журналисты собирались в аэропорту. Но ни Москва, ни Киев не подтверждали освобождение заключенных. А после пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская сообщила, что в пятницу обмен не состоится.
Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию.
Точной даты, когда состоится обмен, так и не объявлено. Но Украине обещают вернуть своих граждан в начале сентября. Но сентябрь уже начался. Завтра наступает тот самый день голосования, которому предшествовали протестные акции и аресты. На ресталище сходились противоборствующие стороны, но явной победы не было ни у одной из них. Судебные процессы продолжаются, главные активисты сидят, но минувшие выходные, тем не менее, невероятно удивили всех вышедших на заключительную акцию протеста. В чем новизна ситуации? Это пытается объяснить известный публицист Александр Невзоров.
Эта неделька предоставила много любопытных хайпов. И первым из них, наверное, является новость о том, что Кремль опробовал новую тактику и, надо сказать, вполне успешно опробовал. Власть в этот раз решила не устраивать массовых беспорядков. Они никого не били. И когда я это увидел, я решил, опа, что они, в общем, решили, вероятно, обойтись без революции. Власть доказала сразу несколько вещей. Во-первых, она призналась, что создателем и инициатором всех массовых беспорядков была именно она, а не кто-нибудь другой, потому что как только ее отминусовали, то сразу ничего страшного и не произошло. Вот стоило не устроить побоище, и митинг московской интеллигенции, во-первых, перестал быть информационным товаром. Западная пресса, которая уже заготовила дежурные рыдания по поводу репрессий в Москве, осталась носом. Местные либералы, которые тоже приняли уже такую позу трагической скорби, остались в дураках. Но, как выяснилось, не битие и не венчание – это просто новый способ борьбы, а и не признание правоты, и не внезапно возникшая симпатия. А расчет такой внешний очень красивый, но предельно глупый. Они думают, что усадит всех активистов, или тех, кого они считают активистами. Они не понимают, что тем самым они просто освободят места для новых, которые будут мобилизованы немедленно и будут не менее свирепыми, потому что в этих вожаках есть потребность.
Писатель Александр Проханов вообще не видит смысла выборов, а именно эта тема дебатируется на всех медийных площадках.
Я на выборы не хожу, я в этих выборах не вижу смысла. Я даже не вижу смысла в победе, скажем, либералов на этих выборах в какой-то степени. Потому что вот либеральное сообщество в своем движении, пафосе, может даже в своем мученичестве, своей жертвенности, оно не говорит главного. В том числе мне не говорит, какой она хочет видеть Россию. Она хочет что? Видеть справедливые выборы? А какой Россия? Она хочет видеть. Той ли России, которая в результате игры свободных сил, как это было в 91 году, опять рассыпется на куски, и ее уже больше не заберешь, или может какой-то другой России. У либералов был удивительный шанс продемонстрировать свою эффективность в управлении. Либералы получили Вятку, получили Киров. Либеральный политик Белых, это чудо, что он стал действительно губернатором, и мне казалось, что он мог бы создать там какой-то оазис либерализма, какой-то рай либерализма. Нет, вместо этого чертова попутал, что-то потонул и сел в тюрьму. Поэтому придет ли в Мосгордуму какой-нибудь новый политик, и не дай бог кто-нибудь станет из либералов мэра Москвы. Я не верю в то, что вот чисто конституционный процесс, чисто выборный процесс может сделать счастливым родину и страну.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Radio.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.